Глава 23. 17 сентября части ударной группы Шорина, сделав 30-верстный переход, вплотную подошли к Дону. С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла Абдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем 150 верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили, в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленной позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но Вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении. И уже собрались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже вступала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более 10 человек убитыми и ранеными и такое же число лошадей. До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й Красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала 80 сажений, а местами доходило до 30. Активных попыток к переправе красные не предпринимали. Кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение 2 недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствующие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопление противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу. Но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований, старики и молодежь в возрасте от 17 до 19 лет, то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью. Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени, занятых красными хуторов. Но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка. Мало того, перебравшиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы. Они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена, но по достоверным сведениям красные никого из мирных жителей не трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении. В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решили разведать о столь странном поведении противника. Один голосистый казак сложил трубой руку, крикнул: «Эй, краснопузые! Чё ж вы дома наши не жьёте? Спичек у вас нету? Так плывите к нам, мы вам дадим». Ему из темноты зычно ответили: «Вас не прихватили на месте, а то б сожгли вместе с домами». «Обнищали? Поджечь нечем!» — задорно кричал хоперец. Спокойно и весело ему отвечали: «Плыви сюда, белая курва, мы тебе жару в мотню насыпем, век будешь чесаться». На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом постреляли немного и притихли. В первых числах октября основные силы Донской армии в количестве 2 корпусов, сосредоточенные на участке Казанское-Павловск, перешли в наступление. 3-й Донской корпус, насчитывавший в своем составе 8000 штыков и более 6000 сабель, неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю Красную дивизию и начал успешное продвижение на восток. Вскоре переправился через Дон и 2-й Коноваловский корпус. Преобладание конницы в его составе дало ему возможность глубоко внедриться в расположение противника и нанести ряд сокрушительных ударов. Введенная в дело 21-я стрелковая Красная дивизия находившееся до этого во фронтовом резерве, несколько задержало продвижение 3-го Донского корпуса, но под давлением соединившихся казачьих корпусов должна была начать отход. 14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю Красную стрелковую дивизию. За неделю красные были выбиты с левого берега Дона вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм, казачьи корпуса теснили части 9-й Красной армии на фронт Лузёво-Ширинкин-Воробьёвка, принудив 23-ю дивизию 9-й армии поспешно перестроить фронт в западном направлении от Вешенской на хутор Кругловский. Почти одновременно со 2-м корпусом генерала Коновалова форсировал Дон на своем участке и 1-й Донской корпус, находившийся в районе станицы Клецкой. Угроза окружения встала перед 22-й и 23-й левофланговыми красными дивизиями. Учитывая это, командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт устье реки Икорец, Бутурлиновка, Успенская, Тишанская, Кумылжинская. Но удержаться на этой линии армии не удалось. Набранные по всеобщей мобилизации многочисленные и разрозненные казачьи сотни переправились с правого берега Дона и, объединившись с регулярными войсковыми частями 2-го казачьего корпуса, продолжали стремительно гнать ее на север. С 24 по 29 октября белыми были заняты станицы Филонова, Поворино и город Новохоперск. Однако, как невелики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая крыляла их весной во время победоносного движения к северным границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот временный и что продержаться дольше зимы им не удастся. Вскоре обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение добровольческой армии в генеральном сражении на Орловско-Кромском направлении и блестящие действия Буденновской конницы на Воронежском участке решили исход борьбы. В ноябре добровольческая армия покатилась на юг, обнажая левый фланг Донской армии, увлекая и ее в своем отступлении.